эфире «Радио Свобода» в видеотрансляции на сайте www.svoboda.org. Программа «Человек имеет право» и я, ее ведущая, Марьяна Тарачешникова. Это пилотный выпуск новой еженедельной программы «Радио Свобода». Она будет выходить в прямом эфире каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени. В ней я постараюсь рассказать об основных темах, которые обсуждали в течение всей недели правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Пользователи интернет-сервисов, которые столкнулись с проблемами после блокировки мессенджера Telegram, собираются судиться с Роскомнадзором.
Вопрос не про Telegram и не про вот нашу птичку, а в целом про вот этот какой-то фаервол, в целом про то, как будет развиваться интернет в России.
До 10 лет лишения свободы грозит сторонникам запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы». Почему власть считает общину опасной для государства и кого еще преследуют за экстремизм? Судмедэксперты по делу бизнесмена Валерия Пшеничного, которого нашли мертвым в петербургском следственном изоляторе, пришли к выводу, что он был убит, а перед смертью подвергся пыткам.
Всю неделю продолжается игра в кошки-мышки между российским Роскомнадзором и мессенджером Telegram, который по решению Таганского суда Москвы должен быть заблокирован в России. Однако пользователи, даже те, кто не подключил прокси-сервер и поленился выяснить, что такое VPN, не испытывают с приложением особых затруднений. Многие потеряли доступ к Telegram в первые часы после начала блокировок во вторник, но к обеду того же дня подключение вернулось. Как оказалось, команда Павла Дурова нашла способ переводить сервис на все новые IP-адреса, провоцируя ведомство Александра Жарова на все более масштабные действия, которые пока вредят лишь другим, еще разрешенным сервисам от научно-популярных сайтов и курьерских служб до игровых серверов и онлайн-платформ покупки билетов.
Это IP-адрес нашего...
Клиенты курьерской службы «Птичка» не могли попасть на сайт после 6 вечера и до полуночи понедельника, 16 апреля. Именно в этот день Роскомнадзор начал блокировать Telegram, а заодно закрыл доступ к миллионам IP-адресов. Под раздачу попал и адрес «Птички», хостинг-провайдера Amazon.
Вчера еще был заблокирован такой сервис «Экспо». Ну, это система для публикации мобильных приложений. Но Telegram-бот мы еще не выключили, он работал, и в итоге, благодаря Телеграму, курьеры нормально работали. Вот эти два дня заказы возили.
Теперь основатель сервиса Владимир Кобзев вместе с юристами правозащитной группы «Агора», представлявшей интересы Telegram в суде, готовит иск в суд к Роскомнадзору и Генпрокуратуре России. Именно по ее решению IP-адрес «Птички» попал в список заблокированных. По словам Владимира, его бизнес не слишком пострадал. Больше досталось клиентам. В основном это малые предприниматели.
Обычно наш клиент – это интернет-магазин. Допустим, девушка вяжет свитера, и эти свитера отправляет клиентам. И она вот не могла оформить заказ, писала, что делать. И поэтому получается, что больше убытки потерпели не мы, естественно, а наши клиенты, у которых не так важно конкретно вот эти там 300 рублей, нам, которые там потеряли заказ. Им важно, что вот этот заказ, их был доставлен в срок, как клиенту обещали. Сначала заблокировали WeChat, потом заблокировали LinkedIn, сейчас заблокировали Telegram. И это не важно, там, Дуров, не Дуров, общение с Роскомнадзором блокируют просто по возрастанию аудитории. Поэтому как бы дальше будет и Viber, и WhatsApp, и там, и Facebook, и все остальное. Поэтому как бы вопрос не про Telegram и не про вот нашу птичку, а в целом про вот этот какой-то фаервол, и в целом про то, как будет развиваться интернет в России.
О сбоях также сообщали, например, ВКонтакте и GetTaxi. В соцсетях жаловались на неработающую безналичную оплату в ресторанах Burger King и магазинах «Пятерочка». На некоторое время перестал работать даже сайт Роскомнадзора. Число пострадавших от блокировки онлайн-сервисов, обратившихся в Агору, перевалило за сотню. Правозащитники не исключают серию судебных исков к Роскомнадзору.
Учитывая, что Европейский суд явно в последние месяцы обратил внимание на русский интернет, то нам кажется, что было бы неплохо сформировать еще одну группу жалоб, обращений туда. Потому что на российские суды ситуации, конечно, рассчитывать особо не стоит. То есть даже дело самого Телеграма показало, что интересы пользователей никак не учитываются.
Отсутствие интереса регулятора к другим мессенджерам, а их пока даже нет в реестре организаторов распространения информации, в Роскомнадзоре объясняют тем, что спецслужбы не обращались с соответствующим запросом. Сегодня заговорили о том, что причиной для блокировки Telegram могут быть планы его владельца Павла Дурова запустить криптовалюту Gram. Издание РБК опубликовало фрагмент письма сотрудников ФСБ Романа Антипкина, в котором он заявляет:
Паша Дуров решил стать новым Мавроди. Запустив свою крипту, мы получим в России полностью неконтролируемую финансовую систему. И это не биткоин для маргиналов, это будет просто, надежно и бесконтрольно. Это угроза безопасности страны. Вся наркота, обнал, торговля органами пойдет через Пашину крипту. А он будет говорить: «Я ни при чем, запретите слова, их используют террористы».
В пятницу Роскомнадзор заблокировал 18 VPN и прокси-сервисов, предоставлявших доступ к Telegram. Впрочем, через приложение мессенджер продолжает работать и без средств обхода блокировок. Проблемы у пользователей возникают при аудиозвонках и на акциях в поддержку Telegram. 8 человек были задержаны при попытке прочитать вслух фрагменты личных переписок у приемных ФСБ в Москве. По 100 часов исправительных работ получили Мария Алехина и Дмитрий НТО за запуск бумажных самолетиков у здания спецслужбы. Решение о блокировке Telegram в России Даганский суд Москвы вынес в пятницу 13 апреля.
Страсти вокруг Telegram вызвали новый виток дискуссии о границах допустимого вмешательства спецслужб в частную жизнь граждан и ограничении права на распространение информации. О том, как требование о блокировке Telegram отражается на реализации права на свободное распространение информации, насколько перспективны блокировки этого и любого другого аналогичного мессенджера в нынешних условиях, и следует ли ждать предложений о внесении санкций за использование VPN и прокси, поговорим с российским блогером Дмитрием Чернышовым, известным в сети под псевдонимом Митрич. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый вечер.
Ну так что, как вы оцениваете вот это вмешательство спецслужб в деятельность мессенджера Telegram, и действительно ли это такая серьезная угроза свободе слова, свободе распространения информации в России?
Ну, на самом деле не происходит ничего нового. Вот на днях умерший великий режиссер Милош Форман описывал, как к власти приходили в Чехии в свое время нацисты и коммунисты. Вот он говорил, что они все начинали абсолютно одинаково. Они начинали бороться с порнографией и с извращенцами. И их все поддерживали. Кто же хочет жить рядом с извращенцем? А потом оказывалось, что Христос был извращенцем, что Шекспир был извращенцем. То есть борьба с извращенцами была первым шагом для установления тотальной цензуры. Но справедливости ради надо сказать, что наши чекисты, они добавили к этому, вот к этой двойке порнографии и извращенцы третью триаду – террористы. Вот. И террористами можно запугать кого угодно. Хотя, разумеется, террористы не сделают и сотой доли того вреда, который приносит стране чекисты.
Это ваше мнение?
Да, личное, это мое, да? Оценочное мнение.
Ну, кстати, прежде чем рассуждать дальше о Telegram, давайте просто поймем, что это такое, и объясним, если вдруг вы еще не знаете, что такое мессенджер Telegram.
Мессенджер Telegram был создан Павлом Дуровым в 2013 году. Для широкого круга пользователей сервис стал доступен спустя год. Дуров позиционировал мессенджер как самый безопасный способ общения в интернете. Он не требовал привязки к номеру телефона. Отдельно Дуров уделял внимание шифрованию сообщений. Тут же Telegram из простого мессенджера перерос в полноценную социальную сеть, где можно не только вести блог анонимно, но и проводить финансовые операции. К 2016 году сервис стал конкурировать не только с соцсетями, но и с платежными системами, средствами массовой информации, с приложениями, поскольку сочетал в себе все их функции. В Телеграме можно прочитать новости, заказать пиццу и оплатить ее. Можно расплачиваться как реальными деньгами, так и криптовалютой. Компания Google была готова купить мессенджер за 1 миллиард долларов. В попытках получить контроль над мессенджером летом 2017 года ФСБ потребовало у сервиса предоставить ключи шифрования, чтобы получить доступ к переписке пользователей. Власти объясняли это необходимостью борьбы с террористами. Павел Дуров отказал силовикам, ссылаясь на 23-ю статью Конституции, которая гарантирует тайну переписки. Роскомнадзор пригрозил сервису блокировкой. 13 апреля 2018 года Таганский суд Москвы постановил заблокировать Telegram на территории России.
Дмитрий, насколько перспективны вот такого рода блокировки, если уже сейчас, не прошло еще и недели, а Telegram вполне себе работает. Более того, об этом мессенджере узнали даже те, кто раньше о нем и не слышал. И люди действительно стали узнавать о том, что такое VPN, что такое прокси, и как-то обходить вот эту вот государственную цензуру.
Вы знаете, с моей точки зрения, события вокруг Telegram очень напоминают события вокруг убийства в Кущевке. Вот, когда бандиты пошли на циничное убийство, показное, с жестокостью, для того, чтобы запугать всех остальных, да, чтобы все остальные молчали. Вот сейчас попытка сделать то же самое, потому что если удастся заблокировать Telegram сегодня, то завтра будет Facebook, а послезавтра мы будем общаться по Чебурашке, по отечественному аналогу вот такому вот интернета, очень локальному и очень маленькому, полностью контролируемому.
Да, но другое дело, что получается заблокировать это невозможно, исключить полностью из жизни Telegram, наверное, невозможно, если только ввести какую-то ответственность просто за сам факт использования этой сети.
Понимаете, в чем дело? Не стоит задача закрыть Telegram для 100% населения России. Задача усложнить так, чтобы 95% об этом ничего не знали и махнули рукой. Это незаконно, это что-то связанное с наркотиками, это что-то преступное. Вот, я лучше буду смотреть Первый канал, там все гораздо интересней. И вот оставшиеся 5% просто неинтересно, власть на них махнула рукой, зная, что их все равно, что с ними она все равно не справится.
Хорошо, а что вообще мешало Павлу Дурову, кроме этих его слов о недопустимости вмешательства в частную жизнь, действительно передать какие-то ключи? Ведь если террористы могут общаться и договариваться посредством Telegram, наверное, стоит спецслужбам как-то с этим разобраться и для нашей же с вами безопасности.
Знаете, вот 100 лет назад была такая очень хорошая загадка, которая изменила все основы шифрования в мире. Вот представьте, что у вас есть два города, которые общаются между собой только по почте. Вот. А на почте сидят злые люди, которые могут читать их сообщения. И представьте, что вам из одного города в другой город надо отправить бриллиантовое колье. Просто так отправить в посылке вы его, вы боитесь, потому что вскроют и его украдут. Вы можете на него навесить замок, на эту посылку, и тогда она дойдет без изменений. Но проблема в том, что если вы навесите замок, то человек, который получит бриллиантовое колье, не сможет его открыть.
Потому что либо вам надо каким-то образом переправить ему ключ.
Вот давайте мы считаем, что ключ можно переправить только по почте. Как только вы переправляете ключ по почте, с него сразу делают слепок, и ваше колье не доходит. Вот, и тогда был придуман довольно остроумный способ, когда один человек запирает на ключ свою посылку с колье, навешивает на нее замок, ключ от которого есть только у него. Отправляет посылку, она проходит на почте. С этой стороны человек не может открыть посылку, но он может сделать очень хитрую вещь. Он может навесить на нее второй замок с ключом, который есть у него, и вернуть ее обратно. Он ее возвращает обратно, человек снимает свой замок со своим ключом и еще раз пересылает его. Таким образом, получается очень остроумная вещь. Мы ключ нигде не светим. Ключ есть только у нас в единственном экземпляре. Никому его не показываем. И гарантируем таким образом, что сообщение проходит безболезненно. Вот с Telegram происходит, сильно упрощая, но вот то же самое. Ключ не хранится нигде. Ключ хранится, у каждого пользователя есть индивидуальный ключ. Отдать этот ключ невозможно.
Надо отдать. Даже при всем желании.
При всем желании, да. То есть это контролируемый идиотизм, контролируемая глупость, выставление заведомого невозможного требования, чтобы под предлогом отказа от него иметь возможность закрыть сервис. Вот, потому что вот у вас был сюжет, и я с ним абсолютно согласен. Дело в том, что если Дуров запустит, и у него будет удачная валюта по телеграмму, то это означает, что власть не очень-то и нужна. Вот. То есть, если люди будут обмениваться между собой деньгами, никак не делясь с государством, а известно, что наше государство забирает себе около 50% всех денег в виде прямых или косвенных налогов, да, то граждане станут в полтора раза богаче, а государство в полтора раза беднее. И эти попытки надо всячески приветствовать, потому что мне кажется, что ни один честный человек не хочет, чтобы налоги, которые он платит как законопослушный человек, шли, например, на войну с Украиной. Ну, это просто аморально. Да? Вот. Поэтому, отодвигая власть от денег, да, то есть мы, получается, мы строим гражданское общество.
Что невыгодно российским властям?
Конечно, конечно.
В ближайшее время право на свободное распространение информации может быть еще более ограничено. Во всяком случае, вот буквально на днях Государственная Дума приняла в первом чтении новый законопроект о так называемой борьбе с фейками. И вот что предлагают депутаты.
Авторами так называемого законопроекта о борьбе с фейками стали депутаты от «Единой России» Сергей Боярский и Андрей Альшевский. Этот законопроект существенно ограничивает возможность распространения информации в социальных сетях и мессенджерах. Причем решение о том, какую информацию считать недостоверной или противоправной, фактически отдается на откуп пользователям сети и руководителям интернет-компаний. Согласно проекту, владельцы любых публичных интернет-сетей, насчитывающие более 100 тысяч пользователей из России, обязаны создать здесь представительство. Пользователи будут идентифицировать по номеру телефона, а владельцев сети обяжут ввести реестр заявлений, поступивших от пользователей, и предоставлять его в контролирующие органы по первому требованию. Кроме того, авторы законопроекта хотят обязать владельцев публичных сетей в течение суток с момента получения заявления пользователя ограничивать доступ или удалять информацию, которая явно направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды и иную информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность. Вымарываться должны и сообщения, содержащие порнографию, культ насилия и жестокости, и нецензурная брань. За нарушение закона физических лиц предлагается штрафовать на суммы от 3 до 5 миллионов рублей, штрафы для юрлиц составят от 30 до 50 миллионов рублей. 12 апреля Госдума утвердила этот законопроект в первом чтении. Несмотря на критические замечания профильного комитета Госдумы, правительства и государственно-правового управления президента, правозащитники и специалисты из отрасли интернет-технологий говорят о тотальном расширении внесудебного механизма блокировки информации в интернете.
И я хотел бы спросить, а вы что-нибудь слышали о статье 23 Конституции, где написано, что каждый имеет право на тайну переписки, телефонов, переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений? Ведь вы собираетесь штрафовать, ну так скажем, прямо сеть Telegram за то, что они не предоставляют какие-то там коды и так далее, для того, чтобы соответствующие службы в целях каких-то борьбы с какими-то неизвестными террористами могли читать наши все сообщения. Как это соответствует с Конституцией-то вообще?
Конституцию я, конечно, знаю и чту, поэтому не вижу в наших поправках никаких разночтений с основным документом страны. Спасибо.
Это был фрагмент из обсуждения законопроекта в Государственной Думе, которая все-таки его приняла в первом чтении, несмотря на такие вопросы с подковыркой. В эфире «Радио Свобода», видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня российский блогер Дмитрий Чернышов, известный под псевдонимом Митрич. И мы вот говорим о посягательствах на неприкосновенность частной жизни, в том числе и на свободу распространения информации. Скажите, пожалуйста, а вот этот законопроект, который сейчас внесли депутаты, чем грозит и вообще насколько он выполним? Потому что сложно себе представить, что какой-то владелец, даже самый небольшой социальные сети, ну, где там 100 тысяч пользователей, как говорят, будет отслеживать все сообщения и выявлять, есть там порнография, нет там порнографии. И вообще, с какой стати он будет оценку какие-то давать этому?
Знаете, я хотел бы сказать, что вот здесь есть крошечное, одно крошечное зерно истины, который в законопроекте депутатов, вокруг которого все остальное очень плохо. Сейчас я попробую пояснить, в чем дело. С моей точки зрения, должно одновременно существовать независимо друг от друга два интернета. Один интернет полностью анонимный, где вы можете под видом собаки выступать и нести любой бред абсолютно. Вот. А второй интернет узкий, в котором каждый человек будет идентифицирован. Это очень полезно для госуслуг, для банковских услуг, для массы. И они не должны друг с другом пересекаться. Закон же депутатов не имеет просто никакого смысла. Это как обязать всех общаться только с помощью открыток, потому что открытки можно писать. Завтра люди начнут общаться с помощью почтовых голубей, и опять возникнут мысли, как же так, мы же не контролируем. Представляете, голуби будут летать и гадить кому-то на голову. Мы же должны контролировать, да? Дайте нам ключи от всех голубятин в стране. Нет, естественно, сын Боярского просто бредит.
Да, но и к чему все это приведет-то в итоге? Нам ждать фаервола?
Чебурашка.
Или...
если... Понимаете, в чем дело? Это пробный камень. Если с этим получится, да, то есть если здесь прогнется, дальше пойдет по нарастающей. Поэтому крайне важно, то есть считать Телеграм последним рубежом обороны. И эти люди понимают только две вещи. Деньги и угрозу собственной безопасности. Вот. Поэтому бороться с Роскомнадзором, который гадит нам за наши же деньги, то есть бюджет Роскомнадзора составляет 8 миллиардов рублей. То есть 8 миллиардов рублей за эти деньги они делают всем плохо. Вот. А суть в том, чтобы засыпать их исками, да? Чтобы ребята, которые...
Понесли, уже готовят обращение.
Да, понесли урон, просто засыпали бы их исками, и они бы поняли, что это очень дорого. Что это очень дорого пытаться бороться с интернетом. Это вещь, которую они понимают. Вот через деньги до них доходит. Вот. Посмотрим. Первое чтение ни о чем не говорит абсолютно. Да? Вот, с большой вероятностью это просто пробный камень. Вот. И смотрят на реакцию. Пробуют и смотрят на реакцию. Чем громче будет наша реакция, тем больше вероятность, что этот закон не будет принят.
Спасибо. Российский блогер Дмитрий Чернышов, известный под псевдонимом Митрич, сегодня был в студии «Радио Свобода» в программе «Человек имеет право». А право на неприкосновенность частной жизни и защиту тайной переписки и телефонных переговоров гарантировано 23-й статьей Конституции. И вот как ее понимают обычные люди.
А я ничего секретного по телефону не говорю. Обычная жизнь.
Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни,
личную семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени.
Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров,
почтовых, телеграфных и иных сообщений.
Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения.
Никто у меня и не вторгался в мою частную жизнь никогда.
И вот если кто-то там влезает в эту личную жизнь... Я считаю, это очень плохо.
Вот, наверное, одна из самых сложных с точки зрения объяснения статей, на мой взгляд.
Вдруг сейчас когда-то человек куда-то сидит и что-то обо мне там, выкладывает, да, допустим, кому-то говорит. Я же не могу это контролировать.
У меня вот были знакомые случаи, когда вот какие-то органы узнавали об их переписке, например, в той же группе, социальной группе какой-то. Хотя это было только общение двух людей. Об этом узнал кто-то еще. Какие органы, которые после пришли к ним с визитом.
То значит, на это есть причины какие-то. Потому что тех же преступников и тех же маньяков надо их искать.
Они просто обсуждали власть между собой. Между собой кому-то нравится, кому-то нет. Это нормально.
Да, управы нет. Как я на государство? Наверное, конечно.
Но тайна переписки, если через интернет, то это никакая не тайна.
Права, установленные данной статьей, не соблюдаются практически нигде.
Я думаю, многим известно, что в наше время и Федеральная служба безопасности, и прочие службы безопасности, имеют открытый доступ ко всем личным перепискам.
То ли они нам не доверяют, то что так нас, если вот хранение переписок, вот эта вот частная жизнь.
Вот когда находишься дома, вдруг телефонный звонок. Я вам там предлагаю чего-то такое вот за небольшую плату. Я все думаю, как же узнают мой номер телефона? Ну как?
Я против законных разговоров не веду. И поэтому, если они будут где-то храниться, мне все равно.
Гарантий сохранности нет вообще.
Личная жизнь должна быть всегда. Государство не имеет права владеть личной жизнью каждого, людей.
Ну, просто так человека, мне кажется, смысла нет прослушивать. Не будешь же всех прослушивать.
Пусть хранятся, пусть слушают меня.
Человек, наверное, в этом случае, если ему не нравится что-то, он имеет право как-то ответить, обратиться в судебные органы там.
Службы, которые имеют доступ к такой информации, они выполняют свою работу. И считаю, что это правильно.
Очень часто из переписок можно выявить людей, связанных с наркотиками, с убийствами. И это может помочь в расследованиях.
Да что-то я сомневаюсь, чтобы полиция этим делом занималась. У ней, наверное, другие функции.
Так или иначе, средства электронного слежения, присутствующие в любом государстве, не только в нашем, зачастую залезает и в семейную, и в личную жизнь.
В эфире «Радио Свобода», видеотрансляции на сайте www.svoboda.org. Передача «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Спецслужбы всех стран мира оправдывают необходимость вмешательства в частную жизнь граждан, заботой о безопасности самих граждан и борьбой с терроризмом и экстремизмом. Впрочем, в России борьба с экстремизмом подчас приобретает довольно странный поворот. Знаете ли вы, что уже сегодня в России живет по меньшей мере 175 тысяч вполне законопослушных граждан, которых российские власти, тем не менее, считают экстремистами?
«20 апреля исполнился ровно год со дня запрета в России свидетелей Иеговы. Верховный суд признал Управленческий центр свидетелей Иеговы экстремистской организацией, постановил изъять все имущество в пользу государства, а также закрыть 395 отделений свидетелей Иеговы по всей стране. Это решение фактически объявило вне закона около 200 тысяч человек». Свидетели Иеговы отрицают учение о Троице, считают Иегову единственным Богом, выступают против переливания крови, а также не принимают участие в жизни государства. Религиозное учение запрещает им участвовать в выборах, служить в армии, отмечать государственные праздники. Именно в учении, а точнее в литературе свидетелей Иеговы, российские власти нашли больше всего призывов к экстремистской деятельности. В 2014 году Верховный суд признал экстремистским сайт свидетелей и три книги организации. Далее правоохранительные органы ликвидировали несколько отделений в разных городах России. Например, Орловское отделение признали экстремистским еще в 2016 году, а его председатель Деннис Кристенсен уже больше года находится в следственном изоляторе. Сегодня в Курске судят женщину и ее 15-летнего сына за распространение листовок, агитирующих стать членами организации. В Кемерове и Белгороде правоохранительные органы провели обыски более чем в 30 домах членов общины, после чего возбудили уголовные дела об участии в деятельности экстремистской организации. На днях с таким же обвинением был отправлен в следственный изолятор житель Уфы.
Как запрет деятельности свидетелей Иеговы отразился на ситуации со свободой совести в России? Чего опасаться представителям так называемых малых религиозных учений? И где сегодня ищут экстремистов? Спросим у руководителя информационно-аналитического центра «Сова» Александра Верховского. Он с нами в студии «Радио Свобода». Как, где ищут экстремистов теперь? Все, только свидетели Иеговы, 175 тысяч всех на 10 лет в лагеря.
Нет. Так у нас это не работает. Это законодательство, оно принципиально рассчитано на очень избирательное применение. То есть, если его применять буквально, то это не 175 тысяч отправилось бы куда-то, а гораздо больше, на самом деле. Поэтому применяют как попало. Иногда кого-то специально хотят наказать по тем или иным причинам. Иногда это действительно случайные люди просто попадают. В случае со свидетелями Иеговы на самом деле загадка, почему вообще это вот все дошло до такой степени. Но теперь неизбежно, да, будут заводиться дела. Я могу добавить к сказанному, что буквально вчера еще один человек был арестован в Владивостоке. Может быть, уже под арестом еще двое под Мурманском. Сегодня еще был в другом месте обыск. В общем, процесс идет.
Плюс под серьезной угрозой оказываются те последователи этого учения, которые претендуют на альтернативную гражданскую службу в армии, потому что раньше они могли, сославшись вот на такие свои убеждения, выбрать такую службу, а теперь, если ты в военкомате сообщишь, что придерживаешься вот точки зрения свидетелей Иеговы, запрещенных в России, то тебя могут и привлечь.
Ну, по закону, строго говоря, нет, наверное. Это очень загадочно. Вот эта статья о продолжении деятельности экстремистской организации, по которой сейчас привлекают свидетели Иеговы, не очень понятно, о чем именно говорит. Потому что запрет организаций, строго говоря, не запрещает свидетелям Иеговы продолжать верить так, как они верили. И поэтому, по идее, не должен ограничивать также их право на альтернативную гражданскую службу. Но на практике, да, конечно, прийти сейчас куда-то и официально заявить в инстанции, что я свидетель Иеговы, неизвестно, чем может закончиться.
А если в целом говорить о том, что произошло вот за этот год с момента вынесения запрета, да, наложенного Верховным судом Российской Федерации, как изменилось отношение к свободе совести в России и насколько серьезно повлияли на это и поправки из вот этого огромного пакета Яровой, так называемого, который в том числе касались и миссионерской деятельности?
Да, пакет Яровой — это еще 16-й год. И он начал разгоняться понемногу. Сейчас точно неизвестно сколько, но несколько сотен человек было привлечено к административной ответственности за незаконное миссионерство. При этом, ну, доходило до каких-то безумных историй, что человек в интернете написал, что приходите, дорогие люди, на наше богослужение. Значит, он вовлекал их в деятельность своей религиозной организации. Понятно, что если завтра, не знаю, да и вчера, позавчера, когда угодно, любой православный человек призовет прийти в церковь Московского патриархата, ничего с ним не случится. А случается это с протестантами, с кришнаитами, как правило. Именно они составляют практически весь массив правоприменения по этой борьбе с миссионерами. Как далеко это дальше зайдет, непонятно. Сейчас вроде бы Конституционный суд попытался хоть что-то разъяснить на этом пути, но как это реально скажется, неясно. Запрет свидетелей Иеговы, как мы видим, в жизнь воплощается постепенно. То есть они запретили все организации, потом ушло время на самое главное, на конфискацию имущества.
Да.
А имущество там было немало.
Прилично.
Это же здание. Много зданий по всей стране. По крайней мере, там, где они были оформлены на организации.
375 отделений, по-моему, там было закрыто.
Даже больше.
И у каждого есть какая-то недвижимость.
У кого-то были здания, оформленные на частных лиц. Тогда это сложнее сделать. Где-то они были в пользовании у организации, а в собственности у кого-то еще. Но уже были случаи, в том числе, собственно говоря, с комплексом зданий управленческого центра.
В Санкт-Петербурге.
Когда сама сделка, по которой они там жили, была признана недействительной, и таким образом, как бы на секундочку, эти здания стали их собственностью и были тут же конфискованы. Это очень такой эффективный метод, действительно. Но постепенно было ясно, что они дойдут и до людей. И вот сейчас начали арестовывать людей. Кристенсен, упомянутый, все-таки сидит в СИЗО в связи с запретом местной организации, который был вынесен раньше. А вот эти новые люди, это уже в связи именно вот с этим большим запретом годичной давности. И, видимо, их будет больше, потому что, судя по тому, что это происходит прям несколько дней подряд, то это, очевидно, пошла кампания.
Они сажать их в тюрьмы не могут, потому что статья тяжкая, да? Ну, то есть не могут их оставить под домашним арестом,
могут,
или вообще
нет,
не привлекать к уголовной ответственности. А так, если надо отчитаться, то к административной и все решить.
Административной у нас нет ответственности за это, только уголовная. Могут не сажать,
конечно. За миссионерство есть.
За миссионерство административное, а вот за продолжение деятельности запрещенной организации только уголовное. И, конечно, можно не сажать в тюрьму. Да, разумеется, всегда можно избрать другую меру пресечения и наказания, не связанные с лишением свободы. Как и было, кстати, раньше с некоторыми свидетелями Иеговы уже. Но инерция, к сожалению, такова, что чем дальше, тем жестче наказание. Вот мы это все проходили, то же самое с запрещенными некоторыми мусульманскими движениями, тоже не боевыми, там никаких террористов. Есть, скажем, движение Таблиги Джамаат. Оно такое фундаменталистское по взглядам. Я понимаю, почему спецслужбы им интересуются. Но верно также и то, что оно не занимается у нас в стране никакой политикой и уж точно не призывает к террористической деятельности. Оно запрещено. Его членов раньше осуждали условно, а теперь все чаще осуждают реально. Ну, в смысле, на реальные сроки. То же самое с...
Для того, чтобы припугнуть остальных? Для чего?
Видимо, да. Идея такая, чтобы это движение как-то перестало расширяться. Оно, на самом деле, не такое у нас большое, но, тем не менее, видимо, расширяется, и спецслужбы должны бороться, так сказать. Кроме того, понимаете, нельзя не бороться. Если его запретили, то ведь с них спрашивает кто-то, ну как вы боретесь теперь с запрещенным движением?
А вот они статистику. Вот так вот и боремся.
Да. На самом
этот
деле,
сидит, этот оштрафован.
Да, вы знаете, я так это сказал и понял, что я не очень правильно сказал. У нас запрещено, как террористические, как экстремистские, в общей сложности около сотни организаций. И вовсе не все они преследуются потом в уголовном порядке. То есть это тоже решается каким-то неизвестным образом. Это все применяется исключительно избирательно. Так же, как вот в первом сюжете про интернет, где это уж точно избирательно один из тысячи, что называется, да, тут пропорции на самом деле такие же. Вот свидетели Иеговы, все же собираются на свои молитвенные собрания. По идее, это все уголовное преступление. Ну что теперь, они их всех посадят, что ли?
А могут?
Ну, и знаете, мне трудно себе представить, вот сколько там совершеннолетних, несовершеннолетних нельзя все-таки, потенциальных преступников, десятки тысяч людей, ну что, правда собираются их сажать?
Кто следующий?
Саентологи, я практически уверен. Ну, может быть, они не рады этой новости, но тем не менее, сейчас идет уголовное дело в Петербурге, претензии к саентологам двойные. Первое – это мошенничество. Это довольно забавное обвинение. То есть, ну, люди часто говорят, что саентология – это такой коммерческий культ, где люди платят деньги за то, что они продвигаются по некой там духовной лестнице. Ну, это легко сказать, но на самом деле так можно сказать более-менее про любую религию. Люди совершают обряды, платят за эти деньги. Ну, как-то можно...
Это пожертвование, а не плата. Нам уже разъяснили несколько лет назад.
Да, у них тоже пожертвование. Просто, если со стороны на это смотреть, если человек чужд этой традиции, совершенно он смотрит на это и говорит, ну, что эти люди за глупость платят, очевидно, что это мошенничество. Если он внутри, для него это религиозное дело. Вот как к этому относиться? Мне кажется, что если мы уважаем их свободу совести, значит, хотят они платить, пусть платят, где здесь мошенничество. А второе, это экстремистское, собственно, обвинение, что они возбуждали вражду к социальной группе, которая называется у них, по-моему, потенциальный объект неприятности или что-то в этом роде. Это, собственно говоря, люди, которые как-то критикуют саентологию или были членами церкви саентологии, ушли, и как-то тоже они негативно отзываются. Я почитал книжку Хаббарда, она, кажется, тоже уже запрещенная теперь, про этику. Там прямо инструкции есть, что надо делать. С этими не общаться, этих игнорировать. Там в основном такое.
Сплошной экстремизм, в общем.
Не допускать их, не допускать их до вот этих религиозных церемоний их внутренних. Знаете, любое сообщество может с кем-то не разговаривать. Какой экстремизм? Они не призывают их бить там. Ну, нету этого там, короче говоря. Если кого-то, допустим, я могу представить, где-то кого-то поймали на том, что он реально какие-то противоправные действия совершал по отношению к отступникам, где, не знаю, как они их там называют, ну, давайте его привлечем, этого человека, и осудим. А если не было этого, то и не будем. А у них обвинение в том, что они создали экстремистское сообщество, экстремизм которого заключается в том, что они вот плохо отзываются об этих источниках неприятности.
Но это дело пока еще рассматривается.
Ну, так рассмотрится.
Ленинградская область, насколько я понимаю. Да. И дальше может последовать такой же иск Верховный суд о запрете.
Да. Если есть дело об экстремистском сообществе, то из него напрашивается, к сожалению, логический вывод.
Спасибо. Понимаете? Александр Верховский в эфире «Радио Свобода». Программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Сегодня наша программа выходит, это пилотный выпуск. Мы теперь будем ходить каждую пятницу и рассказывать о том, что обсуждали правозащитники, гражданские активисты на протяжении всей недели. Вот на этой неделе обсуждали в том числе и аресты членов запрещенной в России теперь организации свидетелей Иеговы. А на этой же неделе стали известны результаты судебно-медицинской экспертизы тела петербургского бизнесмена Валерия Пшеничного, которого нашли мертвым в камере петербургского следственного изолятора. Ранее представители правоохранительных органов и Федеральной службы исполнения наказаний пытались представить случившееся как самоубийство. Однако судмедэксперты пришли к однозначному выводу. Бизнесмен был убит, а перед смертью подвергся жесточайшим пыткам и изнасилованию. Интернет-издание 47 News поминутно восстановило происшедшее в следственном изоляторе 5 февраля в последний день жизни Валерия Пшеничного, когда он был обнаружен мертвым в камере следственного изолятора. Судебные медики обнаружили на теле Пшеничного резанные и колотые раны. Во рту метки от электротравмы. Кроме того, можно предполагать, что мужчина был изнасилован, так как эксперты обнаружили следы спермы в прямой кишке. Причиной смерти названа тупая травма шеи и асфиксия. По существующей версии, Пшеничного задушили 40-сантиметровым шнурком от его же капюшона. Валерия Пшеничного прозвали русским Илоном Маском. Его компания «Новитпро» в частности разрабатывала проект трехмерной компьютерной модели подводных лодок для постпродажного обслуживания. В тюрьму он попал по обвинению в мошенничестве при выполнении гособоронзаказа почти на миллиард рублей. Причем в правоохранительные органы обратился сам Пшеничный в 2016 году. Он заподозрил своего партнера Андрея Петрова в многомиллионных хищениях денег со счетов фирмы и добился возбуждения уголовного дела. Петрова арестовали, а спустя несколько месяцев, проведенных под стражей, он заключил со следствием сделку и заявил, что виновник хищения сам Пшеничный и сотрудник адмиралтейских верфей, замглавного инженера Глеб Емельченков. В настоящее время по факту смерти Валерия Пшеничного возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Расследование ведет Следственный комитет, а Федеральная служба исполнения наказаний назначила служебную проверку в следственном изоляторе номер 4 Санкт-Петербурга. На видеосвязи с нами журналист Ирина Тумакова, которая одной из первых обнародовала информацию о выводах судмедэкспертов в деле Валерия Пшеничного. Ирина, здравствуйте. Вот я пока рассказывала о том, ну, о сути того, что случилось с Валерием Пшеничным. У нас на экране шли кадры с видеокамеры, установленной в следственном изоляторе. И ссылаясь именно на это видео, руководство следственного изолятора и представители Федеральной службы исполнения наказаний говорят, что вот вы видите, вот он уходит на прогулку, он жив-здоров. Вот он возвращается с прогулки, он жив-здоров. Вот на протяжении 2 часов никто не заходит к нему в камеру, и если бы захотели пытать, то, наверное, было бы видно, что какая-то туда заходит толпа, и только потом, там, спустя 2 часа, вот, приводят второго сидельца этой камеры с допроса, и выясняется, что Пшеничный мертв. Скажите, пожалуйста, вас удовлетворяют такие объяснения Федеральной службы исполнения наказаний? И почему вы убеждены в том, что бизнесмена перед смертью действительно пытали? Какие-то проблемы со звуком, я так понимаю, по видеосвязи. Мы пытаемся переговорить с журналисткой из издания «Фонтанка», которая, собственно, одной из первых сообщила о том, что предприниматель Валерий Пшеничный, который скончался в феврале в следственном изоляторе в Санкт-Петербурге, он подвергся пыткам перед смертью. Это стало известно после того, как появилось заключение судебной медицинской экспертизы. Мы пытаемся возобновить связь, потому что картинка у нас идет, а, собственно, связи с Ириной, к сожалению, нет. о пытках в Санкт-Петербурге заявляли участники так называемого дела антифашистов, или как его еще называют, дело сети. Это уголовное дело появилось осенью 2017 года. В октябре-ноябре в Пензе были арестованы Дмитрий Пчелинцев, Илья Шакурский, Егор Зорин, Василий Куксов, Андрей Чернов. А спустя несколько месяцев в Санкт-Петербурге арестовали еще троих антифашистов. Виктора Филинкова, Игоря Шишкина и Армана Пасагынбаева. Всех восьмерых ФСБ обвинило в создании террористической организации и подготовке терактов в России. А позже выяснилось, что почти все подозреваемые после задержания подверглись пыткам током. Таким образом, по их словам, ФСБ принуждал их к самооговору. И Виктор Филинко, Дмитрий Пчелинцев и Илья Шакурский заявили о пытках открыто и прямо, и сейчас добиваются расследования этих фактов. Можно просто смотреть эти кадры из следственного изолятора номер 4 города Санкт-Петербурга. На них именно ссылаются представители Федеральной службы исполнения наказаний, когда говорят о том, что никаких пыток к бизнесмену не применялось, потому что вот камеры работали весь день, и видно, что никто не заходил в камеру в большом количестве до вот 16:05. Сейчас показано время, когда медработник констатирует смерть. Но чуть раньше появился еще охранник, который привел другого сидельца этой камеры. Ну а пока, может быть, единственная хорошая новость из Санкт-Петербурга, которая пришла на этой неделе, она была связана с постановлением Конституционного суда Российской Федерации, который разрешил получать отсрочку от армии для тех, кто обучается в магистратуре, даже если уже раньше такие отсрочки предоставлялись. И вообще вот с этим запросом в Конституционный суд обратились молодые люди, которым 18 лет исполнилось во время обучения в школе. Естественно, первый раз им тогда дали отсрочку от призыва. Второй раз они получили отсрочку, когда уже учились в ВУЗе. И когда дело дошло до магистратуры, они хотели вновь претендовать на отсрочку от призыва в армию. Ну, соответственно, им отказали, потому что сказали, вы вот все уже свои два раза исчерпали. Именно это было предметом рассмотрения в Конституционном суде. И, собственно, Конституционный суд благополучно разрешил этот вопрос, сказав, что нет, все в порядке. Еще одна история, которую обсуждали на этой неделе, конечно, это продление арестов по так называемому театральному делу. Кирилл Серебренников оставлен под домашним арестом. Еще несколько фигурантов также оставлены с ним под арестом. И, может быть, напомним о том, в чем, собственно, суть этой истории.
Так называемое театральное дело было возбуждено в мае 2017 года. Режиссера Кирилла Серебренникова и нескольких его коллег обвиняют в хищении 133 миллионов рублей, выделенных Министерством культуры для театрального проекта «Платформа». По версии следствия, для организации хищения была создана седьмая студия, которая через фирмы «Однодневки» обналичивала бюджетные деньги. Кирилла Серебренникова задержали в августе прошлого года. С тех пор он находится под домашним арестом. 19 апреля Басманный суд продлил ему эту меру пресечения на 3 месяца, до 19 июля. По этому делу также проходит бывший продюсер «Гоголь-центра» Алексей Малобродский. Он единственный из обвиняемых, кто находится в следственном изоляторе. Следствие объясняет это тем, что у Малобродского есть израильское гражданство, и он может скрыться. Сам Малобродский неоднократно заявлял, что его держат в изоляторе, чтобы выбить некие показания. В СИЗО он останется до 19 июня. Главный свидетель обвинения – бывший бухгалтер седьмой студии Нина Масляева. Она заключила сделку со следствием и дала показания против Серебренникова и Малобродского. В октябре 2017 года Масляеву перевели из следственного изолятора под домашний арест. Не исключено, что ее дело рассмотрят отдельно, а приговор будут использовать как доказательство в отношении других подсудимых. Также по театральному делу проходят бывший директор 7-й студии Юрий Итин и продюсер этого проекта Екатерина Воронова. Итин под домашним арестом, Воронова в розыске. Под домашним арестом и бывшая сотрудница Министерства культуры Софья Апфельбаум. Ее подозревают в подтасовке документов, благодаря которым 7-я студия в 2011 году получила госконтракт на 214 миллионов рублей. В середине января Следственный комитет заявил, что завершил расследование этого дела. Сейчас обвиняемые и их защитники знакомятся с материалами, после чего дело передадут в суд. Никто из обвиняемых, за исключением Нины Масляевой, вину не признает.
В эфире «Радио Свобода», видеотрансляции на сайте www.svoboda.org. Передача «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. И в завершении этого пилотного выпуска программы, которая теперь будет выходить каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени, я предлагаю посмотреть еще одно видео из Санкт-Петербурга. К сожалению, нам не удалось установить связь с теми людьми, которые могли бы рассказать о пытках предпринимателя в следственном изоляторе Санкт-Петербурга, но зато мы можем в рубрике «Без комментариев» посмотреть видео от здания суда Санкт-Петербурга, где проходила акция «Фемида под каблуком». С вами была я, Марьяна Тарачешникова. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Приходите к нам на сайт.
Прошу, Сталин.
Видимо, дома.
Безобразие. Просто безобразие.
Не мешайте, пожалуйста.
А это мое дело. Что хочу, то и делаю. Это...
Вот им тоже заплатили.
Ну вот, конечно, заплатили. Вот поэтому я и стою. Не надо этого делать. Я сейчас вот на нее поставлю. Да.
О, отлично. Давайте поставлю. А вы случайно не судья? Это просто
да
очень
нет,
похоже
конечно,
было.
Конечно нет. Я просто запрещаю.
Наши дети, они молодые, еще не очень понимают, откуда это все. Да.
Давайте попробуем смысл акции объяснить. Вы
да можете... пошел ты вообще еще школу-то не заслужил.
Я? Нет, я, кстати, учитель юридического факультета.
Она просто воспитана в тот период, когда... Понимаете, еще общий признак это общественная мораль, понимаете?
Ну, я, по-моему, не нарушал.
А для нее это сложно понять, как вот человек в таком виде полуголом лежит в общественном месте. А для вас это норма, понимаете?
Норма, мы вот норма, смотрите, норма, меня осудили, верно. Меня осудили. И вот для меня вот Фемида, которая стоит у вас в горсуде огороженная, она выглядит совершенно так же. И вот богиня правосудия Фемида, записывается, оказалась под каблуком у судебной ветви власти. Женя, вот в горсуде абсолютно не, недалеко. Вот Фемида огорожена стоит,
это вообще не пикет,
так сказать, в потребном виде. А я, человек осужденный через два месяца после совершения якобы правонарушения, которое не повлекло наступление абсолютно никаких общественно опасных последствий, я вижу вот это вот правосудие вот именно вот таким образом. Я вижу, что судебно-полицейская система издевается над Фемидой, над богиней правосудия, издевается над самим понятием правосудия. У нас в стране меньше 1% оправдательных приговоров, и в целом, если так посмотреть, это не какая-то гипертрофированная картина, это все вот так вот и выглядит. Так и выглядит, что Фемида у нас оказалась под судебно-полицейской системой. Ну, вот такая вот страна.